Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вас ждет заключительный рассказ историка и переводчицы сербского Лилии Наумовны Беленькой о паломничестве в сербский монастырь Грготек и о пребывании в России его духовника архимандрита Досифея. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с известным ученым и исламоведом Романом Силантьевым, директором правозащитного центра Русского народного собора и профессором Московского государственного лингвистического университета.
Oh.
Дорогие братья и сестры, в минувший четверг историк, журналист, переводчик сербского Лилия Наумовна Беленькая начала рассказ о своем паломничестве в сербский монастырь Грготек. Мы услышали много интересного о традициях встречи с сербами Рождества Христова. Сегодня Лилия Наумовна завершает эти воспоминания, а также мы услышим ее рассказ о паломничестве в Россию духовника этого монастыря, архимандрита Досифея.
И еще уж к этому можно сказать, что они сохранили свои славянские имена, и у них покровитель семьи, а не покровитель каждого человека. Например, если человека зовут Желько, то есть желанный ребенок, или Ненад, неожиданно родившийся ребенок, у него может не быть такого покровителя, если нет из каких-то там мучеников современных. Поэтому у них Краснослава, праздник святого покровителя или праздника семьи. И в шутку говорят, когда празднуется Николиндан, то есть день святого Николая, то пол Сербии празднует, половину в гостях у тех, кто празднует. Так что это считается большим праздником, и там обычай такой, что есть славский колач, это особо освященный хлеб, хотя колач – это пирожное, но этот каравай не похож на пирожное, его разрезают, поливают вином, целый ритуал. Кто близко стоит, тот принимает участие в этом, а остальные кладут друг другу руку на правое плечо. Соучастие в этом, кто ближе, значит...
Прямо рукоположение, я бы сказала.
Да, вот да, прямо
что-то родственное
да.
с этим.
И вот и я точно так же положила руку кому-то, кто стоял впереди меня, я так довольно далеко была.
Как бы сообщается благодать, да?
Вот именно вот так, сообщение, благодать. Видите, у них много своего есть.
Но очень, оно все равно корнями уходит.
Оно очень продуманное.
В богослужебную практику.
Да, очень такая, знаете, какая-то объединяющая сила это все.
Вот. А покровитель семьи, это может быть разный святой, у кого какой?
У кого какой. Знаете как, вот, например, у семьи святой Николай. Значит, все сыновья наследуют эту Краснославу, а их жены берут Краснославу мужа, переходя в другую семью, даже, скажем, у них была Свято-Петка в семье. Но девушка из семьи Свято-Петки, это святой Параскевы Пятницы, выходя за какого-то юношу, принимает Краснославу своего мужа.
Там вот это все до сих пор вот так живо?
Это все живо. Они не были так долго под безбожным игом. У них не более 40 лет, а у нас все 70. Кстати, целая жизнь человеческая прошла, но не более того. Размахивались на века. Знаете, как я прочла, где Святогорский монастырь, там какое-то это самое помещение, городские власти какие-то, и на стене был лозунг «Коммунизм неизбежен». Мне так от этого стало как-то, как говорят, заплохело. Но, слава богу, это не так. Очень даже избежен. Размахивались много лет и веков. А не более Господь попустил это безобразие, не более длины человеческой жизни. Так что они короче под этим всем игом были, и у них более сохранилось. Но, знаете, мало народу в церквах теперь, вот сейчас. Хотя в монастыре вот эта часовня полна. А когда я летом была в монастыре, вся эта церковь святого Николая была полна. Много детей, у меня душа пела, как ребята крестили там и причащали. Это очень здорово даже. Но, знаете, у них четко. Женщины стоят слева, мужчины справа. Сначала причащаются мужчины, потом женщины. У них как-то
У нас в некоторых приходах это тоже соблюдается, но, конечно, по большей части нет. Так что есть чему и поучиться у наших
прямо даже...
братьев-сербов. А отношения? Ну, конечно, я понимаю, что к вам-то там особые отношения и монастырь, но все-таки вы, и бывая там и в последние годы, и как гид, как переводчик, почувствовали, вот все-таки к русским они все равно относятся по-прежнему доброжелательно.
Народ. Родные братья и сестры, народ русский, так прямо душу готовы, так сказать, открыть и подарить. Кстати, отец Григорий, который вместе служит вместе с отцом Досифеем и там компьютером занимается, ответственный за связи, там все, он приезжал в сентябре в Москву и очень стеснялся, когда куда-то мы в музей, мне говорят, с вас, значит, пенсионерский билет, батюшка бесплатно. И он стеснялся, что везде батюшка бесплатно. И тоже у нас огромное уважение и любовь тоже. И все сербский. А знаете, еще хочу сказать, что сестра Екатерина, Катарина, рассказывала про паломничество на Украину и в Россию пару лет тому назад. И она говорила, что где-то близко от Почаевской лавры. Они попросили благословения у одного батюшки, а он строго спросил, а вы откуда? Они говорят, мы сербы. Этот батюшка поклонился им земным поклоном, сказал, страдальцы вы наши, молимся за вас. А на рынке, когда, говорит, разговаривали двое между собой, гадая, кто я, и говорит, да она гречанка. А я им говорю, нет, гречанка, я сербка. Они, говорит, нам надавали столько фруктов, что мы унести еле унесли все это.
Слава Богу, что мы тоже не посрамили, мы русские, вот да. Этого чувства, да, братства. А то ведь сейчас кто знает,
да, как так что вот всякое такое можно ожидать.
Да, слава Богу, и дай Бог нам вот так об этом не забывать.
В народе это нерушимое братство, любовь и память, историческая память. И многие помнят, что войну Первую мировую Россия вступила исключительно ради сербов, спасая братский православный народ. И была бы победительницей, не случись катастрофы Октябрьской революции.
Украденная победа, вот как-то да, я читала это, такой это заголовок статьи. В прошлом году мы отмечали, ведь позапрошлом теперь уже
да.
Время быстро летит. Столетие. Украденная победа у России и у Сербии в том
так
числе.
Так она и есть. Так вот все оно так и есть. Вот наш огромный, сильный богатырь, он доверчивый. Народ наш доверчивый, и честному человеку невозможно представить себе все козни, которые роятся в голове у нечестного. Ему просто невозможно представить, что кто-то может вот так, так и так поступить. И поэтому он так ошибается в соседних народах, партнерах, которые в кавычках партнеры и так далее.
Все равно Господь видит сердце каждого и да, народа в целом
да,
тоже.
Конечно.
Поэтому так как мы живем, то мы и заслужим все-таки. И как народ тоже, не как каждый отдельный человек, само собой, но и как народ в целом, насколько мы себя по-братски, по-христиански ведем по отношению к нашим единоверным братьям. Это тоже очень-очень важно об этом долго и всегда помнить, как помнили об этом наши благочестивые государи, все до одного.
Да.
Лиль Наумовна, ну, конечно, Рождество, да еще в таком монастыре провести, это такая милость Божия, я думаю, что впечатлений у вас еще много очень. Но мне бы хотелось, чтобы вы вот уже вспомнили и о паломничестве отца Досифея сюда к нам, в Россию, с собратьей, так скажем. Ой, да, тоже интересно, как я поняла, было.
Знаете,
да?
Было несколько поездок, я уже упомянула Валаам, но мы даже не успели с ним обменяться подробно сведениями, потому что и впечатлениями, потому что когда он на Валааме побывал, мы не смогли увидеться, я на работе была. А вот потом, в 2015 году, состоялась удивительная поездка четырех сербов. Я считаю, что это просто подвиг. Четыре серба, один из них – отец Досифей, архимандрит. Второй – это Зора Настоич, уже упомянутый.
Его духовное чадо духовное и жертвователи чадо, да, монастыря Горготы.
Да, да. Он обеспечил вездеход. Еще с ними был один журналист, Желько Мартич, и еще специалист по колокольному звону, специалист, который работает не только в Сербии и России, но и в Европе. И вот эти четыре серба сели в вездеход и отправились в поездку на Соловки. Они начали с Переславля-Залесского, где оба монастыря посетили, и Толкский монастырь, и Александро-Свирский монастырь, и где только не побывали. В Архангельске они на самолете, говорит, с лысой резиной уже такой, знаете, еще навигации не было. Они неделю путешествовали, и вот они на самолете на Соловки там побывали, и потом обратный путь. Они про этот путь рассказывали, что грязь по колено, где-то у них отпало колесо. Представляете себе, генеральный директор практически все время был за рулем. В жизни он не менял эти колеса. Так вот, говорит, 2:30 ночи упало это колесо, и не знают, как его заменить. По молитвам наших путешественников, паломников, остановились какие-то молодые люди, вмиг поменяли колесо, и все путешествие продолжалось. Но они рассказали. Причем, когда я была в гостях у Остоича, и в это время там был отец Досифей, когда они рассказывали, они полные впечатлений, дополняя друг друга, рассказали о самом сильном впечатлении, которое их потрясло. В деревне, которая называется Домодед, Домодед, они увидели прекрасную церковь. Свернули туда, оказалось, что это церковь образа Иверской Богородицы. А свернули они туда 6 мая. Это как раз день Иверской Богородицы. И не только. Вошли они...
Георгия Победоносца.
Георгия Победоносца. Да-да. Я хотела чуть позже это сказать. Отец Досифей говорит, мы вошли в церковь, и что-то мне показалось необычным. Я спрашиваю людей, которые там собрались, а где ваш священник? Они говорят, нет у нас священника. Мы сами приходим и читаем Священное Писание. Они тут же нашли, открыли Священное Писание, Евангелие этого дня, предварительно сказав, Георгий Победоносец нам священника прислал. И вот тут, как могли, они вот осуществили эту службу Божью, так сказать.
Отец Досифей по-русски хорошо говорит, да?
Вы знаете, он очень хорошо понимает. И уж если меня близко нет, он договорится обязательно. Если я есть, то он через меня поговорит. А если нету, поймет все. Он говорит, ой, наверное, мне уже поздно учить. Ему 58 лет. Читает он, прекрасно все понимает. Так что много слов знает.
И они послужили там службу.
Послужили.
Ой, какая милость.
И потом, значит, там в селе всего 15 человек живет. И причем, когда он назвал себя, что он отец Досифея, они говорят, ученик Авы Дорофея. То есть, представляете, как они знают Священное Писание. И его просто потрясло это вот их знание, их вера. И пригласили на трапезу, где главным блюдом были оладушки. С собой они дали этих оладушек. И отец Досифей говорит, что это горстка людей в убитом людьми пейзаже, потому что все переселились, потому что вырублены были, посечены все окрестные леса. Это деревня заброшенная.
Где-то север.
Это север российский, север. Да? Это где-то под Архангельском, там, вот север. И у них, можете представить, в каких они условиях живут. В скудости, если им главное блюдо оладушки. Они живут в скудости. Но отец Досифей сказал, я видел святую Русь. Она не погибнет. Вы знаете, у меня прямо, когда он сказал,
мурашки.
У меня слезы навернулись на глаза, что вот как оно бывает. Вот невзирая ни на что, вера в промысл Божий. И Святая Русь не погибнет, пока в ней есть такие люди.
И храм свой хранят. Ведь, конечно, там батюшка приезжает, наверняка кто-то
наверное,
есть благословленный.
Но не постоянного-то нету, они
да,
сами читают.
Мирским чином, видимо, совершают службу Божию. И вот не надо же такой праздник, и Господь им послал.
Ой, принесу в следующий раз, забыла фотографию этих людей. Они их мне прислали. Домодед. Село Домодед. Это самое, говорит, сильное было впечатление во всей этой поездке. Представляете вообще, какой подвиг? По бездорожью практически, вчетвером, ну, по навигатору там, как могли, добирались. Сколько они объехали этих монастырей. В Гаденово были, мне отец Досифей подарил этот Гаденовский крест в рамке.
Ну, благословение этих мест, конечно.
Да, да.
Но все равно в целом вот впечатление от святынь-то, конечно, наверное, такое сильное, да, вот от духовной стороны поездки. Хотя бытовая, я так понимаю, что была очень сложной, конечно.
Ну, вы знаете, как-то сказал архимандрит Сава, который с отцом Досифеем приезжал, и они останавливались в доме моей дочери. С епископом он в моем доме остановился, а с тогда протосингелом, потом уже архимандритом Савой. И когда мы увиделись вновь, он в монастыре Крушедол с мощами святой Ангелины Сербской, я говорю, вы уж меня простите, что вы жили в таких стесненных условиях, у нас маленькие квартирки. А он говорит, мы монахи, нам много не надо. Так вот эти люди, вот архитектор не монах и Зоран, а вот Ивица, который электрифицирует колокольни, вот два монаха и два мирянина, которым тоже много не надо.
Да, единое на потребу просто, конечно.
Да, 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 да. Единое на потребу,
слава
точно.
Слава Богу, вот они из своих, ну, в общем, конечно, благоустроенной такой, ухоженной маленькой Сербии, по нашему бездорожью, по нашей вот этой, к сожалению, еще действительно убитой людьми природе. И тем не менее почувствовали, что Русь, она жива, и что она все-таки восстанет из этого
пепла. А знаете, я сегодня только утром прочитала текст батюшки Смирнова, где он говорит: всем стремятся люди к удобству, чтобы водичка тепленькая из крана, и перечисляет все. Все хотим этого достичь. Не дай Бог нам этого достичь. Мы ж тогда совсем о Боге забудем. Ведь нам посылает Господь именно русскому народу, который, в общем-то, народ-богоносец. Там этого не сказано, но это уж я добавляю известную, так сказать, истину. Чтобы не оторвались от главного, чему посвящена наша жизнь – стяжать Царство Небесное. А если все у нас тут будет похоже на райскую жизнь,
так и никуда не захочется
больше
отрываться.
Никуда не захочется, это мы отторгнемся от Бога, забудем его, и куда же мы загремим в таком случае?
Да.
Так что надо это продумано к этому всему относиться.
Конечно, чтобы оно не заслоняло главного, чтобы
да.
не стало смыслом
и
целью
не надо
жизни.
Завидовать Западу, вот у них все есть, а у нас там чего-то. Ну, кому не в моготу тут жить? Иди, дорогой, куда тебя зовут твои потребности, а мы уж лучше тут.
Да, слава Богу, все-таки защищены от многих безобразий, которые там уже нормой жизни стали.
Это страшно.
И этим нужно дорожить, и нужно это помнить.
Сохранять и охранять от тех, кто покушается на наши ценности. Именно ценности духовного плана. Я сейчас не имею в виду даже богатства, которые все хотели бы взять все, да и поделить. Все наши рудные богатства и все прочее.
Богатство вообще течет, не прилагайте сердце, сказано у того же псалмопевца Давида. Поэтому оно неплохо, но сердце прилагать не надо.
Не надо. Не привязывайтесь ни к чему земному, опять же.
Спаси Господи, Лилия Наумовна, очень такой радостный разговор был у нас с вами. Прямо я даже какими-то впечатлениями вашими вот так напиталась и радуюсь за вас и за наших слушателей. И я думаю, что все-таки не надо бояться искушений, надо ездить, паломничать, надо все равно туда ехать, как они едут к нам, не боясь наших каких-то неурядиц, так там нам надо обязательно тоже этим святыням нашим общим поклоняться. И действительно, вот вы говорите, что служба, она вот, ну, как родная, на церковно-славянском языке, на нашем общем. Поэтому, конечно, это же такая милость Божия, послужить вместе.
Из одной чаши причащаемся.
Да,
это... Я там тоже причастилась, естественно.
Это очень радостно. Тоже нужно очень своим единством дорожить и бдить убо, как опасно ходим. И хочется в заключение вот нашей беседы все-таки спросить вас о том большом деле, которое я чувствую, что вот это наш долг, в том числе и мой тоже, вот неисполненный наш долг. Я имею в виду вот ту книгу о сербской истории, которую вы очень-очень хотели перевести, поспособствовать переводу. Напомните о ней, пожалуйста.
Я уже борюсь 5 лет за то, чтобы осуществился перевод. И вот недавно мне сообщил сербский режиссер, который живет в Женеве, Станислав Попович. Я его упоминала как-то. Мы с ним в Дивеево вместе ездили, я его туда сопровождала. Он духовное чадо отца Досифея и тоже жертвователь. Он мне сообщил, что, кажется, есть какие-то наметки получить деньги на это издание. А я, знаете, я боюсь писать Петру Ожеговичу, боюсь, а вдруг его уже нет в живых. Ему же было 81 3 года тому назад. Ну, все-таки осмелюсь.
Это было бы известно, я думаю.
Да я думаю, что мне, может быть, его внучки бы сообщили.
Ну, даже если что бы то ни случилось, все равно у него есть наследники.
Да, да, конечно, книгу надо бы. Вы знаете, практически он написал 2 книги. Я говорила только о второй, а первая книга его называется «Сербы. Вековая борьба за православие и существование». А вторая называется «Сербы», тоже вот такое же название, «Борьба против них и отторжение их территорий». такая.
Вот это та история, которую нужно знать и сербам, и нам, потому что...
Вот это, я за вторую книгу в основном боролась, потому что считаю, что обе поднять сразу трудно, а надо начать с той, которая ближе нам по истории, чтобы люди, которые не представляют страдания сербского народа, чтобы они поняли, почувствовали, и как-то, чтобы мы сплотились еще крепче.
Вот дай Бог нам проникнуться этим духом и молиться всем вместе за то, чтобы эта книга все-таки была издана, вне зависимости от того, жив ли автор. Книга-то
да,
есть.
Согласна с вами.
А всего-то и нужно, чтобы нашлись и помимо вас еще группа переводчиков, чтобы
да,
друг этот
конечно.
Был оплачен. Это не такие уж неподъемные деньги, в общем.
Издатель определил вторую эту книгу 500 000. Какая это сумма для великой России 500 000? Ведь можно было
рублей.
Акцию. Рублей, конечно. Акцию какую-нибудь организовать.
По подписке. Ну,
люди бы накидали, в шапку накидали бы эти деньги. Вы знаете, низко вам кланяюсь с благодарностью за возможность озвучивать такие вещи. Не важно, что я оказалась перед микрофоном или кто-то, но вот такие важные для людей сведения, сообщения. Это спасибо вам, спаси Господь за все вот за это.
Слава Богу за все, за то, что у нас есть возможность вещать это. Мы благодарим за молитвы также наших жертвователей и вас, в том числе, конечно, Лиль Наумовна, наших авторов любимых, что мы имеем такую возможность общаться, обмениваться тем, что знаем, тем, что душеполезно, молиться друг за друга и друг другу посильно помогать. Спаси Господи вас. И ждем вас снова и уже теперь с вашим словарем. Сербско-русским.
Все непременно. У сербов необыкновенное совершенно явление в православной жизни. 300 лет симфонии церковной и государственной власти в средние века. У Черногории 200 лет. Я не слышала, чтобы где-то еще это было представлено в такой мере. 300 лет церковной и государственной власти. Симфония, значит, полное согласие.
Да, мы еще должны ведь им быть благодарны молитвенно и всячески благодарны за то, как они поддержали наших эмигрантов в первые годы вот этой безбожной власти.
Невзирая на все усилия советской власти.
Да, огромный Советский Союз.
Да, давление осуществлял.
На эту маленькую страну, которая не выдала, поддерживала деньгами.
А знаете, как отдарили эти люди Сербию. Они обогатили ее культуру, архитектуру, искусство, науку, включившись во весь этот процесс.
В студии радиостанции «Радонеж» была Лилия Наумовна Беленькая, историк, переводчик сербского, наш давний автор.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает ее директор Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и мой гость Роман Силантьев. Здравствуйте, Роман Анатольевич.
Добрый день, да.
Роман Анатольевич наш давнишний автор, который за эти годы достиг высоких званий и успехов. Он сейчас является директором правозащитного центра Русского народного собора и профессором Московского государственного лингвистического университета. Роман, ну, как были, так и остаетесь прежде всего важным и глубоким исследователем ислама. Вот с этих позиций и будут мои вопросы к вам. Теракты в Брюсселе, которые содрогнули Европу, потому что Брюссель – это столица вот этого сложного, странного образования Европы. И хотя вроде она такая диффузная столица, непонятно какая, но вместе с тем оказалось, что влияние, вот эти взрывы, оказались слышны по всей Европе. То есть она всюду почувствовала. Почему в Брюсселе были пройдены теракты? И теракт всегда преследует какие-то цели. Вот какая цель в данном случае?
Ну, разные есть причины. Конечно, Брюссель – это, с одной стороны, столица Объединенной Европы, это столица НАТО. С другой стороны, это самый вахабизированный из крупных городов в Европе. Это столица и вахабитов европейских. Там действительно есть целые районы мусульманские, причем не просто мусульманские, которые заполняются мусульманами радикальными. Я там многократно бывал, и, в общем, даже 15 лет назад это бросалось в глаза. Сейчас ситуация стала еще хуже. Я думал, что теракты там будут осенью этого года, после очередной серии терактов в Париже. Ну,
думал? Как... Так предсказывал, предугадывал?
Ну, они были очевидны. Я удивляюсь, что так поздно они произошли.
А почему очевидно? Вот это интересно, потому что для меня вот совершенно не очевидно, что они должны были бы произойти. Почему? Что?
Ну, потому что, в общем, прекрасно было известно, кто там живет. Их не трогали, надеясь, что они не тронут. Но в какой-то момент начали они уже в ближайших окрестностях Брюсселя шалить, в том же Париже попытались на них оказать давление, объявили там тревогу антитеррористическую, удалось им как-то без терактов обойтись, значит, сейчас уже не удалось, то есть любая попытка хоть как-то их интересы задеть, тут же такие имеют последствия.
А какие интересы? Им же позволяет свободно строить мечети, пожалуйста, там же построено сколько за эти годы? 20 мечетей только в этом, Маленбек это, 20 мечетей. В Москве мы не можем, в Москве, столице русского православного государства, мы не можем добиться строительства вот этих 200 храмов на 20 миллионов населения. А там на махонькой, там сколько там в Маленбеке живет?
Ну, в Маленбеке несколько тысяч живет, но вообще там десятками тысяч они исчисляются. 30% примерно населения Брюсселя мусульмане.
На десятки тысяч, на 100 тысяч мусульман, скажем там, 20 мечетей, пожалуйте вам, за два года построено, да?
Ну, вот, собственно, в этих районах уже власти-то не было никакой. И Бельгия – это вообще страна неблагополучная. Там два народа между собой враждующих – валлоны и фламандцы. И у них даже браки очень редкие смешанные. И полиция у них работает, в общем, тоже четко на какую-то группу этническую замыкаясь. Это страна искусственная, по факту своему. Поэтому и, в том числе, наверное, и выбрана она в качестве такой вот столицы и НАТО Европы, поскольку там нет ярко выраженного какого-то национального самосознания, именно бельгийского. Ну и, конечно, в такой ситуации проще им работать. Вот особенно в Брюсселе это касается, где особенно вот эта смесь заметна. Да, не трогали их, позволяли им все делать, надеясь, что будет спокойно. Но когда они начали атаковать Францию, решили все-таки какие-то меры предпринять, когда было понятно, что если их не трогать, все равно ситуация будет ухудшаться. И вот сейчас они получили эти теракты, получат еще.
А какие меры предпринимались уже?
Ну, пытались кого-то задерживать, пытались какие-то проверки проводить. Ну, просто сами по себе такие действия. Может, вы тут делаете, они из ИГИЛа или вы, нехорошо быть в ИГИЛе, уже вызывают такую реакцию.
Даже просто вопрос.
Попытки выявить активных террористов, ну, а там они, безусловно, есть уже.
А количество? Нам постоянно и в России, и там в Бельгии, ну, себя заговаривают просто, говорят, да нет, есть нормальные, это редкие случаи. На самом деле, мы никакие не вахабиты, мы вот мусульмане, ну, действительно, видишь, какой, какие-то нормальные люди, мусульмане, они тоже существуют. А в процентном отношении все-таки кого там больше, вот этих вахабитов или мусульман интегрированных, или просто нормальных, как сейчас?
Ну, нормальных мусульман практически везде, больше, за исключением некоторых территорий, но это не значит, что там все спокойно. У нас и на Украине нормальные люди большинство населения составляют, только нам от этого ничуть не легче.
А на Украине как эти налоги работают?
Налоги работают, что меньшинство агрессивное определяет политику или государство, или общество. Ваххабиты не должны составлять большинство населения мусульманского, чтобы диктовать свои условия, достаточно там даже 10%, даже зачастую меньше, чем 10%.
А какие условия они ставят?
Условия, они, собственно, определяют политику и само поведение мусульманского сообщества. То есть, что мы противопоставляем себе окружающим, что мы требуем к себе особого отношения, мы не соблюдаем законы, если они, так сказать, нам невыгодны, и соблюдаем их, если они нам выгодны, когда там дело до пособий и пенсии доходит. Требуем для себя особых условий. И, в общем, нам обязаны все, мы никому ничего не обязаны. Вот примерно так это все выглядит. И остальные, собственно, ведомыми оказываются. Те же самые цыгане, да, там многие из них законопослушные, но зачастую там в каком-то таборе заправляют наркоторговцы или мошенники. И законопослушные находятся под их властью, ничего сделать не могут. Так и здесь мы такое же наблюдаем. Поэтому ничего там удивительного нет, ваххабитов там не большинство, но риск повышенная доля.
Ну, естественно, правительство и Евросоюза, и Брюсселя обеспокоены и пытается предпринимать. Ну, что пытается предпринимать? Какие меры? Как они пытаются решить эту проблему?
Ну, как я понимаю, они сейчас пытаются самых, так сказать, этих заядлых и отпетых товарищей выявить и остальным пальчиком поградить, что, мол, так делать не надо. Ну, я не уверен, что это все получится. Ситуация довольно далеко зашла. Особенно сейчас, когда ИГИЛ несет поражение в Сирии, игиловцы могут усиленно поехать в ту же Европу и поквитаться за свои поражения.
Не удалось в Сирии, ну ладно, вернемся обратно домой.
Ну, собственно, ИГИЛ опасен в любом случае. Он, конечно, опасен и в Сирии, и в Ираке, но они хотя бы сконцентрированы в одном месте. И, в общем, понятно, как они будут действовать. А когда все те же люди, эти 200 тысяч боевиков рассеются по всему миру, энтропия резко вырастет.
Сейчас водрузили флаг над Пальмирой. Правительственные войска Сирии, а это все-таки мусульмане, арабы. Но они победили этот ИГИЛ, это исламское государство. Насколько мы можем сказать, что да, вот, это успех?
Ну, конечно, это успех. Это успех во многом, конечно, психологический и пропагандистский. Пальмира это не столько было важным военным. Конечно, потеря той же Ракки или Мосула будет гораздо болезненнее для исламского государства. Все-таки столица их Ракка, это город, который когда-то был центром халифата. Это не просто так они Ракку выбрали. Мосул – это просто крупный город с некогда там миллионным населением. Сейчас уж не знаю, сколько там людей осталось. А Пальмира – это все-таки культурная столица Сирии. Это как для нас вот Сергиев Посад, наверное, вместе с Суздалем, вместе взятым.
Культурная столица или исламская столица?
Именно культурная, поскольку Пальмира все-таки не была исламским городом. Там памятники доисламского характера. Но это главная, собственно, достопримечательность. Конечно, и Дамаск богат и мечетями, и храмами, и многими местами историческими. Но Пальмира по концентрации памятников, конечно, вне конкуренции.
Но может, все-таки с Питером тогда сравнить лучше?
Ну, я
думаю, так и называли это Северная Пальмира.
Ну, может, да, может и с Питером сравнить, хотя, я думаю, концентрация достопримечательностей там гораздо больше, чем в Питере, и Пальмира важнее для них, чем для нас Санкт-Петербург.
Даже так? Мы это знаем.
Санкт-Петербург лишь... все-таки относительно молодой город, а Пальмира как раз наоборот. И все-таки это самый крупный некогда город под открытым небом античный, самый большой по площади, самый большой по памятникам. Не зря же у нас вот на этом учебнике 5 класса советском изображали триумфальную арку, на нее уничтоженную в Пальмире. Так что, конечно, эта победа – это большой подарок для людей, которые не чужды культуре. Все-таки действительно была опасность, что они все там уничтожат. Конечно, уже потери очень серьезные понесены, но большая часть все-таки памятников сохранилась. Конечно, самые известные были уничтожены, но, я думаю, их восстановят. У нас, собственно, когда-то и Варшаву с нуля восстановили, и много чего еще.
И Санкт-Петербургские дворцы.
Да, и в Петергофе, да. Ну, да, бывает такое, к сожалению. Поэтому, если бы там просто бы осталось пустое место после этого, совсем другая была бы история. Так все-таки есть база, на которой это можно восстанавливать. Остались какие-то обломки все-таки. Не все они уничтожили, не все вывезли. Так что победа, конечно, важна в первую очередь психологически.
Ну, уже и это хорошо, потому что, насколько я понимаю, ИГИЛ или ДАИШ, как сейчас пытается стыдливо прикрыть это название исламского государства, чтобы уйти от названия исламского государства. Вот здесь что это такое? Потому что мне кажется, что ИГИЛ этот, это даже не исламское государство, это исламская идея, прежде всего идея, чем какая-то форма государственности.
Ну, у нас предлагают заменить на ДАИШ, даже есть рекомендации, но те люди, которые эти рекомендации выписали, они просто не почитали решение Верховного суда по этой организации. Там никакого ДАИШа нет, а вот ИГИЛ и ИГ эти аббревиатуры упоминаются. Решение Верховного суда, оно имеет абсолютный приоритет перед всеми рекомендациями, поэтому я никакого ДАИШа упоминаю, так сказать, употреблять не буду и другим не советую. Давайте согласно законам действовать. Кто там что придумал, даишь, даешь. Я вот предлагаю называть дауш.
А это что такое?
Ну, дауш, так уж.
Так и да, писать, да, случилось.
И писать раздельно, да, с троеточием, да, дауш называется. Ну, конечно, я понимаю, есть у нас Институт гидродинамики имени Лаврентьева в рамках Новосибирского отделения Академии наук. Собственно, с 59-го года он имеет, кажется, аббревиатуру ИГИЛ. Они, конечно, на это что-то обижаются. Есть у нас Дальневосточная ассоциация инженеров шиномонтажа, ДАИШ, они тоже как-то обижаются. Поэтому давайте ДАУШ их называть, тут уж точно никто не обидится.
Но все же, вернемся к моему вопросу, идейной составляющей. Понимает ли в Западной Европе, что бороться с ИГИЛ нужно не как с государством, тем самым не столько репрессивными полицейскими государственными методами и мерами, а сколько идейными, потому что это прежде всего идея. Понимают ли они это? И если понимают, то предпринимают ли что-либо?
Ну, те, кто поглупее, так сказать, считают, что с идеей надо бороться только идеей. Многие из этих людей уже мертвы или завалили направление. С такими людьми идеями бороться бесполезно. Какая идея у Чикатило была? Какой идеей можно было переубедить? Маньяки-убийцы своей сатанинской идеологии. И, в принципе, идея их уничтожать. В принципе, ну, глупость какая, какая идея против этой идеи может быть выдвинута специально. Только идея о том, что увидел игиловца, убей игиловца. Увидел пособника, нейтрализуй пособника ИГИЛ. Вот если эту идею в полной мере продвигать в жизнь, то проблема эта будет решена.
А привлекательность у ИГИЛ? Есть привлекательность? Чем они привлекают? Они же привлекают... Ну вот опять-таки, ради чего эти комфортно живущие мусульмане Западной Европы или даже бывшие христиане, перешедшие в ислам, этнически вполне такие белые люди, воспитанные в той культуре. Чем им привлекательно становится ислам такой радикальный?
Да масса причин. А почему-то людям, хорошо живущим, там, наркомания становится интересно. Какие-то оргии они погружаются, в сатанизм какой-нибудь идут. Прыгают там с домов, да, клубы самоубийц открывают. Некоторым очень скучно жить. Пусть даже они хорошо живут, но им жить скучно. Им хочется каких-то впечатлений новых. Даишь, прекрасные, дает впечатление. Хочешь, так сказать, голову резать, езжай туда. Хочешь там девочек насиловать, езжай к нам, у нас весело, да, мы тут всемирный халифат строим. Раньше к Че Геваре ездили, ну, Че Геваров сами с ними, это так детский лепет. Кто-то по дурости, кто-то как психопат, кого-то за деньги туда наняли, кто-то под влиянием друзей поехал или родных, полностью критическое мышление потеряв, кто-то эстетикой этой проникся, ну, масса разных причин.
Мне так кажется, что все же... Мы должны что-то противопоставить идейное. Ну, не буду уже отвечать так, как я хотел бы от вас добиться этого ответа. Все-таки, когда Европа отказывается от своих христианских корней, даже упоминания о христианских корнях, ну, естественно, что там остается? Да ничего. Вот эта неолиберальная идея потакания всем похотям.
И, собственно... Так а в ИГИЛе все то же самое. Потакание всем похотям. Чем ваххабиты отличаются от европейцев в этом смысле? Да ничем не отличаются. Только у них гомосексуализм сильнее распространен, зоофилия. А так все, в общем, присутствует. Педофилия у них легализована. Почему? Наркотики употребляют, водку пьют, собственно, оргии устраивают. Чем они отличаются от европейцев? Ну, гей-парады не проводят. Ну, так они и там. Зачем им гей-парад проводить, если у них там зачастую большинство мужского населения бисексуально? Вот собрались они на какой-нибудь праздник, вот тебе гей-парад. Зачем их еще отдельно проводить-то?
Это действительно так, потому действительно как так, да. Все-таки они же претендуют на верное следование Корану, такое радикальное совершенно понимание каждой буквы Корана, в Коране это не пойдет. Но есть, конечно, в некоторых сурах, я знаю, там говорится о этих жемчужных мальчиках, но это одно упоминание о том, что будет в раю, что вот такие прелестные еще мальчики, но это буквально одна строчка. А в целом-то там в Коране этого нет, даже наоборот, жесткие меры. А в практике, я знаю,
знаете, это как в тюрьме.
Есть такое.
В тюрьме у нас же тоже это плохо. Но плохо, когда это ты, когда тебя, когда ты кого-то, это уже нормально. Так у них, собственно, вполне так тюремная в данном случае субкультура. Поэтому это более развращенные, в общем-то, люди, чем европейцы. Поэтому не надо думать, что их идеология. Они просто врут о том, что они вот такие высокоморальные. В общем, постоянным пальцем тыкают, что там пока у нас люди с голоду помирают, те же мусульмане, они там покрывают золотом машины, строят там здания по километру, фонтаны по полкилометра, там номера для машин по 5 миллионов долларов все покупают. То есть ведут расточительный образ жизни. Как-то вот они не особенно помогают тем же там мусульманам Чада, Бангладеша, которые реально там им есть нечего зачастую. Как-то вот нет. И вот эти люди рассказывают потом нам, что они вот, собственно, придут развращенным христианам на смену. Вот тут они как раз порядок и наведут. Да все это вранье.
Но вместе с тем есть не только поток перетекания конвертов из христианской или постхристианской цивилизации европейской в ислам вот такого странно развращенно жестокого радикального толка, есть и обратный путь. То есть мы знаем, что много мусульман, для многих мусульман, и христианство оказывается очень привлекательным. И я хочу здесь указать на вашу книжку, которая так и называется, книжка «100 самых известных русских мусульман», да?
Да, ну вот недавно у меня как раз в Екатеринбурге такая книга вышла, она часть книги, которая, наверное, ближе к концу года выйдет, о новообращенных мусульманах. Ну, в общем, контингент странный, прям скажем.
Ну, тогда несколько имен хотя бы.
Ну, там и тут можно и террористов вспомнить, человек 50, там и Косолапова, и Соколова, и Панарьина, и Саида Бурятского. Можно людей типа там Гейдара Джамали вспомнить, можно там типа Карауловые девиц. Ну, в основном они известны благодаря террористам, экстремистам. Конечно, когда-то там Полосин и Порохова были как-то кому-то известны. Правда, ни Полосин, ни Порохова, они и не русские, и не мусульмане. Гейдар Джамали. Ну, вот есть еще группа людей, которые там псевдомусульмане, которые там или атеисты, или исповедуют какие-то секты, причем зачастую самодельного характера.
То есть я, видимо, неверно поставил вопрос. Книга не от тех мусульман, которые перешли в христианство, а наоборот.
Наоборот, да.
Которые из русской культуры, будучи русскими этнически, или там...
Ну, из разных культур. Там и буддисты есть, и армяне, и иудеи. Там русских 37% из 100. То есть, в общем, из русской культуры там не большинство, прямо скажем.
А какие мотивы у них?
Ну, разные мотивы. Влияние близких – самый мотив основной. Влияние родных, так сказать, тенденция к смене веры у интеллигенции заметна. Какое-то очарование Востоком, корыстных довольно много соображений. Влюбленности или из матримониальных соображений. Ну и, в общем, сумасшедшие откровенно есть, прямо уж скажем. В общем...
Как вы говорите, самых известных.
Ну, самых известных там, да.
И вместе с тем сумасшедших.
Ну, Гейдар Джамаль имеет справку о том, что он шизофреник, и не один он там такой. Там еще несколько человек проводят, так сказать, лечение принудительное проходит. Ну, он, правда, не проходит, наверное, все-таки, видите, избавились мы от кровавой советской психиатрии, а зря избавились, она бы сейчас пригодилась.
Вместе с тем он очень разумно говорит, не то что разумные вещи говорит, гладко излагает, речь у него ясная.
Так у нас каждый первый так умеет делать, у нас люди душевно больные, как раз глаже всех излагают, только это не делает их здоровым.
А что делать-то нам? Вот вы возглавляете правозащитный центр Русского народного собора, его какие действия по защите наших прав, прав верующих? Я в данном случае хотел бы перевести вопрос в плоскость того, что происходило в Манеже. Вот связано с НТО, сейчас вот Мила Осипенко, которая вот эта карательная психиатрия, вдруг проснувшись, начала спрашивать, а не сумасшедшая ли Мила, если она так остро реагирует на оскорбление ее религиозных чувств?
Ну, я делал заявление в ее поддержку, конечно, неприятная ситуация, то есть зачинщиками были одни, а пострадала совсем другая. Вот. Ну, плюс, так сказать, адвокатов все надо правильно выбирать. У нас есть такой знаменитый адвокат Фейгин, сколько людей пересажал. То есть у него, видимо, задача это как можно больший срок людям выписать. Да, есть такие адвокаты страны православной, как я понимаю. Им главное не помочь человеку, а попиариться на этом деле, а то, что человеку там, так сказать, добавит изрядно за вот это вот. Их это категорически не волнует. Так, в принципе, если бы правильно была линия бы защиты выбрана, то не было бы, конечно, никаких там экспертиз психиатрических, и не было бы никаких там подписок о невыезде домашних арестов. Все могло бы, наверное, сделать по-другому. И дали бы ей штраф какой-нибудь, и все, и этим бы кончилось.
Вот ваша правозащитная деятельность, она в чем? В том, что вы обращения какие-то подписываете, или у вас есть какая-то и практическая составляющая, то есть вы можете практически помочь?
Да, есть у меня группа хороших юристов, консалт-аналитинг такая вот эта группа, которая как раз вот рассматривает обращения граждан, могут и адвокатские услуги оказать. Ну, единственное, что это в разумных пределах, все-таки адвокатов, если на все обращения отвечать, требуются тысячи многие. Мы ограничены в этих делах, но, в принципе, в каких-то случаях, да, помогаем. Да, чаще консультация просто, да? Требуется, да, ну, письма.
А в данном случае вы что-то предпринимаете?
Ну, мы следим конкретно за этой ситуацией вместе вот с отделом Владимира Романовича Легойда, который этим тоже занимается, тоже по мере сил. Оказываем содействие, тоже буду скоро общаться с сотрудниками, которые занимаются этим вопросом со стороны МВД. Ну, я думаю, поможем мы ей, да, в принципе, уже помогаем. Главное, чтобы, там, сказать, не признали ее невменяемой и не посадили. Я думаю, мы этого вполне добьемся. Ну и далее все-таки надо ставить вопрос, почему, собственно, одни зачинщиками выступают в таких дел, а страдают другие. По мне, так это ненормально.
Ну, это совершенно ненормально. Мы здесь разбирали эту ситуацию тоже и медийно помогали. Мне самому важно было понять, как такое могло произойти. Я был недавно в одной семинарии южной, с семинаристами беседовал. Говорю, ну как вот вам НТО? Он не православный. Я говорю, так, а что вы имеете в виду-то? Ну, может быть, действительно, он там не то, что не православный, но с их точки зрения как-то ведется они неправильно. Вот тот-то ворвался, громил, разбивал. Я говорю, слушайте, ну, во-первых, вот давайте разберемся вот здесь как раз, с фактологией, с фактами. Не врывался, то есть купили мирные билеты, ничего не громил. Это два, потому что тот линолеум, то есть половое покрытие, на котором Сидор там рисовал свои эти ужасные пародии, изображал. Линолеум невозможно повредить, когда он падает там с полуметра всего лишь. То есть состава преступления не было как такового, я говорю. И вы вот на каком основании, собственно, вы делаете свои заключения?
Не, ну тарелку там разбили, состав преступления был. Вот, это факт, это не дело как раз Людмила. Вот, поэтому, собственно, НТ у нас оделось там административным, а на нее дело завели. Потому что тарелку разбила она. То есть нанесла уже конкретный, так сказать, имущественный урон. Ну, что можно сказать? Ну, вот такой у нас закон. Если ты с этим не согласен, будь готов за это дело понести ответственность. Христиане, первомученики, прекрасно знали, что они нарушают закон Римской империи, и не писали жалобы, что, мол, их незаконно преследуют за то, что они там божественные почести императору оказывают. Они все-таки принимали наказание не как вот невинные жертвы режима. Да, они совершенно сознательно шли против этой власти, совершенно сознательно нарушая ее закон, как христиане. Если действительно закон противоречит твоим взглядам, ну, будь готов пострадать за нарушение этого закона. Мое такое мнение.
А есть ли нужда в коррекции, изменении закона?
Да, ну, да, нужда, но пока закон не изменен, он должен соблюдаться. Это, в принципе, принцип правового самосознания. Нельзя так, чтобы закон для одних работал, а для других нет.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, все сказано предельно ясно и откровенно. Если уж возмущены, то свое возмущение, старайтесь, ну, как и тот же НТО, он не нарушил законы, поэтому...
Нет, он нарушил, он получил какое-то, ну, так сказать, легкое было нарушение, было административное правонарушение. В ее случае уже не административное. Вот сбили вы на улице проповедника сект, наверное, это понять как-то можно, но не надо потом обижаться, что на вас дело заведут, там, в статье побои, например, или там за телесные повреждения, потому что по закону так положено.
А что, возвращаясь все-таки в конце нашей беседы, возвращаясь к исламу, сейчас наши взоры все-таки обращены к Сирии, к терактам исламским в Брюсселе и вообще в Европе, положение с беженцами. И мы в данном случае отвлечены от того, что у нас здесь происходит в России. Хотя Путин одной из своих целей в Сирии указывал на пресечение возможности трансляции или увода вот этого конфликта, перехода этого конфликта на территорию России. Как у нас обстоят дела с радикализацией уммы исламских общин?
Ну, в принципе, есть положительные тенденции. Терактов давно не было с Волгограда, слава богу, уже больше 2 лет. Часто их ловят. Ну, покушения на теракты продолжаются. И в этом году было несколько покушений, несколько банд было поймано игиловцев. Вот в Екатеринбурге 8 человек, довольно крупная банда. Сейчас почти все террористы у нас с исламским государством в России отождествляют. Еще 3 года, особенно 4 года назад, и близко такого не было. Был Марат Кавказ, был Хизбут Тахрир, были просто какие-то ваххабитские банды, там, Таблиги Джамат. Было некое разнообразие террористов. Сейчас это разнообразие практически закончилось. Почти все из исламского государства. Ловят их активно. Практически там еженедельно по несколько новостей, что там-то кого-то поймали, там-то кого-то поймали. Духовных лидеров ловят, мечети закрывают. Особенно Свердловская область сейчас активно идет процесс.
А почему там-то?
Ну, там вот по разным причинам, в том числе, потому что там много было ваххабитских мечетей, и террористы появились, соответственно, и выявили их связь с этими мечетями, стали, в общем, задавать неудобные вопросы духовным лидерам, а почему вот в вашей мечети экстремистской литературы и террористы ошиваются. Одну мечеть закрыли, дела завели там на духовных лидеров, которых, надеюсь, посадят, поскольку давно пора.
То есть, в отличие от Западной Европы, которая пыталась бороться печеньками с террористами, вот вам наши свободы, вот вам наше социальное житие-бытие, пожалуйста, живите, плодитесь, размножайтесь, только не шумите больно. Не удалось. А у нас, ну, видимо, и то, и другое, кнут и пряник.
Ну, в основном сейчас кнут, слава богу, поскольку есть, конечно, неприятные моменты, как на Северном Кавказе, где не удалось ваххабитские мечети позакрывать, но есть и положительные, как на большей части другой территории. Ну, пока держимся, пока у нас ситуация все-таки лучше, чем 5 лет назад значительно внутри.
А Северный Кавказ, конечно же, продолжает у нас бухтеть о том, что вот кормим Кавказ, давайте перестанем кормить Кавказ. Вот здесь Чечня и Дагестан, совершенно разные ситуации. С чем это связано? И какова ситуация в Чечне сейчас? И, соответственно, какая в Дагестане?
Ну, в Чечне получше ситуация. Там ваххабитов подразогнали. В общем, так сказать, поддержка Кадырова высокая. В принципе, это, в общем, известно. Ну, в Дагестане, да, в общем, попытки закрыть сейчас ваххабитские мечети в трех городах. Там в Махачкале две мечети, в Хасавюрте и в Дербенте. Успехом не увенчались. Вывели они тысячи людей на улицу и, в конце концов, все-таки своего добились. Это неприятная ситуация. В Ингушетии нехорошо ситуация складывается. Вот возили такого Карадаги несколько лет назад, да и год назад это еще было, катарского ярого такого радикала, который, в общем-то, кому-то запудрил мозги, что он за Россию, что он там за умеренный ислам, что было ложью заведомой. Он туда съездил, вдохновил ваххабитов, и начались там усиленные проблемы после него. Ну, конечно, не только из-за него, но он дал такой импульс. Ну, потом он нам, кстати, джихад объявил по факту после начала нашей операции в Сирии осенью прошлого года. Вот какие-то странные люди его туда привезли, распиарили и проблемы получили. Он в Москву приезжал и в Питер, ну, это такая позорная история у нас. Чтобы помогали откровенному врагу, причем предупреждали, что это враг, что он, так сказать, подручный такого Кардави, который вообще главный идеолог террористической организации «Братья-мусульмане», оба они в Катаре сидят, в общем, понятно, какой стороне. Ну вот, к сожалению, вот такие последствия от этого. Бывают ошибки на этом направлении.
Но ислам радикальный, он, видите ли как, и в Тегеране обитает, с одной стороны, с другой стороны, и в Саудовской Аравии, и Катаре, которые друг друга ненавидят ненавистью жуткой. А для нас, что Катар, ну, что
разница
Тегеран.
Большая. Нам тегеранцы ничего не взрывали никогда. Можно, конечно, говорить, что шииты те же самые радикалы, но от шиитов у нас проблем, на моей памяти, не было. Конечно, воевали мы с Персидской империей, как и с Османской, чтобы у нас именно шииты устроили теракт, я такого не припомню.
То есть разница все-таки есть между ними. Но нам-то вот внешне и там такая вот радикальная идеология, отрицающая свободу, права человека.
Ну, знаете, у нас таких идеологий масса, только не все нас убивают. С какими-то идеологиями мы даже вполне так можем нормально общаться, как с китайцами, да, которые тоже, так сказать, склонностью к демократии излишне не отличаются. Ну, по мне, так шииты нам друзья.
Ну что ж, хоть каких-то относительных друзей мы имеем в этом бурном и до сих пор нами непознанном мире, который живет между нами, среди нас, рядом с нами. Последний вопрос. Есть ли действительно возможность как-то и каким образом, есть ли уже выработанные какие-то ответы на вот эти угрозы террористические, радикальные? Что Россия делает?
Уничтожает, уничтожает малой кровью на чужой территории. Лучший ответ на эти угрозы. Сколько там перебили тысяч только наших боевиков, которые туда поехали. Прекрасные результаты. Летчиков потренировали, порекламировали технику, бомбы старые утилизировали, гораздо дешевле, чем на полигон повозить. Они же плюсы. Ну, потери очень небольшие. У нас, чтобы уничтожить 2000 террористов в России, минимум 2000, да, надо потерять примерно больше 1000, наверное, силовиков. Погибнут мирные жители, там дома разнесут во множестве, людей напугают. А тут вот прекрасно, издалека. Отлично, на мой взгляд.
И на мой тоже. Я вполне разделяю эту оценку нашей операции в Сирии, которая произвела на всех своей технологичностью, ясными поставленными задачами, просто по всем пунктам. А главное, что еще и закончили вовремя, не увязли там, что вообще, ну, высший пилотаж в дипломатии, в политике, в решении и военном решении, и в организационном этих вопросов. Ну, что ж, слава богу, что где-то у нас хоть что-то получилось, и очень хорошо получилось. Спасибо большое, Роман Анатольевич. Я напомню, что сегодня гостем нашим с вами был Роман Анатольевич Силантьев, директор правозащитного центра Русского народного собора и профессор Московского государственного лингвистического университета. Спасибо.
Мое почтение.